Мир вам, братья и сестры. После первой проповеди, в которой мы слышали, что у нас много причин для того, чтобы благодарить Бога, моя тема, наверное, будет на таком немножко контрасте. Я буду говорить на такую тему, в которой очень тяжело благодарить Бога. И тему я обозначил как «Бог не даст сверхсил». Но в конце вот этой темы я поставил даже не точку, а знак вопроса. Потому что все ли понимают так, что Бог не дает сверхсил? В основании проповеди хочу предложить текст Священного Писания, записанный в Новом Завете книги Библии, в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 13 текст. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверхсил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Этот текст Священного Писания многие знают, многие слышали, и он для многих верующих является утешением и ободрением. То есть эти слова, утешения, записанные и сказанные через апостола Павла, они практически всегда приходят на ум человеку, который попадает довольно трудную жизненную ситуацию, отягчен какими-то событиями, который чувствует, что дальше терпеть уже нет сил, и переносить дальше я не могу. И это наполняет его вот той живительной силой, придает ободрение, дает какой-то бодрости, усиливает упование на Бога. Вот все то, что я только что вам сказал, дорогие, это идеализация. Очень неплохо было бы, если бы это всегда, скажем так, железно работало у каждого из нас. Но бывают же случаи, что не помогает. Бывает, вспоминаешь эти слова, не помогает. Бывает, их реально проговариваешь, не помогает. И чувствуешь, можно сказать, вот в такой ситуации, вот как-то собственной кожей, что все, дно, вообще предел, ну дальше терпеть уже нет никаких сил. И это действительно выше моих физических возможностей. Я в этом просто уверен и убежден. И что же остается делать? Я хочу вначале предложить вот это место, которое мы прочитали, немножко разобрать, ну, как бы по пунктам. Написано «Вас постигло искушение». Друзья, если мы посмотрим в контексте предложенной 10 главы, где апостол Павел описывает и этот стих 13, то мы видим перечисление сразу нескольких грехов от идолопоклонства, там, блуда, ропота, на Господа как-то вот искушение, да? Далее идет вот то место, которое мы рассматриваем. И после этого 13 стиха апостол Павел снова возвращается к такой вот фразе «убегать от идолослужения», «удаляться от этого». Почему заострено внимание вот на идолослужение? Понятно, что здесь речь идет не о тех идолах, которые были когда-то, то есть какой-то там в материальном плане железный деревянный божок, которого можно поставить там в угол в квартире и молиться туда. Сейчас идолы, они приняли совсем другую форму, такую иногда несколько изящную. Иногда, ну, сказать, что это идол, вроде бы, как бы язык не поворачивается. Но эта вещь или это обстоятельство, или что бы то ни было, оно требует достаточно много времени от человека. Вытягивает у него время. Кажется, вроде бы очень нужное, что-то необходимое, без чего уже и жизнь как-то не представить себе. Они требуют... Вот эти, скажем так, требовательные факторы. Много чего от нас к себе. И если мы идем на поводу этого, то это может значительно отвлечь нас от общения с Богом, от общения нашим Отцом Небесным. И тогда возникает вопрос, как Господь должен обратить наше внимание на себя? Человеку вообще присуще очень быстро и легко адаптироваться. Ну, мы такие, мы люди, мы быстро адаптируемся к разным ситуациям и к тем событиям, вот к этим, ну, скажем так, отвлекающим каким-то событиям нашей жизни, мы можем тоже очень быстро адаптироваться, переключиться от общения с Богом и произойти, может, вот эта, ну, как бы сказать, смена приоритетов, что ли. Даже это бывает и возможно, как я так думаю, и от обильного благословения человека, как бы это ни казалось странным. То есть, когда у человека все очень хорошо, то человек, ну вот с Богом вот эти отношения, они могут слегка притупляться. Потому что когда возникают трудности у человека, ну, здесь ситуация, она становится несколько обратной. То есть, еще раз, друзья, постигло искушение. То есть, эта ситуация, когда постигает искушение, возможно, есть причина. Вот. Причина, которая может зависеть как от нас, как я сказал, вот, ну, возможно, там, отвлеклись от общения с Богом, меньше стали Богу внимания уделять, меньше молитв и прочее. Так и, возможно, ситуация от нас совсем никак не зависящая. Эта ситуация дана нам для определенного роста, для определенного становления, получения духовного опыта и так далее. И подобные события мы читаем в Священном Писании, они описаны, когда постигало некоторых людей определенного рода искушения, когда они совсем не заслуживали, и они выходили из этой ситуации победителями. Второе. Искушение не иное, как человеческое. У меня сразу возникает здесь такой риторический вопрос. Друзья, трудности возникают только у верующих людей, которых Господь готовит к вечности, ну, смиряет, учит, или этого не лишены, ну, все люди? По-моему, ответ очевиден, друзья. У неверующих людей также есть много трудностей, трагедий и горя. Человека, который не испытывал жизненных бы трудностей, их просто нет. И этими словами апостол Павел подчеркивает важность того, чтобы мы сразу понимали, что это искушение действительно не иное, как человеческое, то есть оно временное. То есть подобных проблем не лишены и все прочие люди. И те, кто Богу доверяет, и те, кто привык пользоваться какими-то своими ресурсами, физическими, финансовыми, там, может быть, знакомства какие подключать. То есть эти трудности, они проходят, ну, через всех людей. Мы здесь не одни. Здесь, как сейчас вот сестра стихотворение читала, дочь, он как на верующих, так и на неверующих. И вот это слово «человеческое искушение» говорит нам о том, что это ненадолго. Это ненадолго, это временная трудность, временная проблема, которых в нашей жизни было уже достаточно большое количество. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам об этом говорит так: «Кратковременное легкое страдание». Лично мое мнение здесь не всегда легкое, но кратковременное, точно кратковременное. И здесь мне вспоминается одна история такая, знаете, я вот как-то слышал, она мне очень понравилась. Как один человек пришел к своему другу, он жалуется про такую, ну прям, ну черную полосу своей жизни. С женой постоянные конфликты. Дети ужасно себя ведут, не слушаются. На работе огромные проблемы. Ну, в общем, полный хаос. И тут его друг говорит: знаешь чего, ты напиши на табличке фразу «Не всегда так будет» и повесь ее при выходе из своего дома над дверью. Он так и сделал. Прошло полгода. Они встречаются, и вот этот человек, который повесил табличку над дверью своего дома, он радостный. Он говорит: ты знаешь, у меня все в жизни поменялось. Прошло-то всего полгода, на работе повысили. С женой идиллия полная. Дети ангелы. Просто все идеально. И тут его друг говорит: ты знаешь, я так рад за тебя, что все хорошо стало и все наладилось. Вот только табличку не снимай. То есть это вот как напоминание тоже о том, что все трудности, приходящие в нашу жизнь, это временно, друзья. Но так же, правда, как и все остальное. И бывает единственное так, конечно, что в определенных обстоятельствах, в определенных вот этих трудностей нашей жизни, переживаниях, может возникать чувство, что мы остаемся один на один со своей какой-то вот этой тяжестью, проблемой. Мы начинаем обращаться в этот момент к Богу, в молитвах, в переживаниях этих, в постах, но не чувствуем от Бога какого-то ответа. Но хоть какого-то отклика, вот как будто вот реально один на один остался. И думается в этот момент, что мне вот кроме меня самого уже никто не поможет. Как будто оставленный человек. Я должен сам или сама решать все свои проблемы и задачи. Я как-то слышал на эту тему тоже там то ли притча, то ли стихотворение, я не помню точно, про одного человека, который шел по пляжу, по песку, как-то по побережью. И он вел общение с Господом. Господь уверял его, что мы всегда с тобой идем рука об руку, как говорится, рядом. Я всегда рядом с тобой, всегда помогаю тебе. И человек, обернувшись сзади себя, увидел действительно следы свои и следы рядом идущего невидимого Бога. Но когда следы Бога, ну, прерывались, оставались только следы этого человека, он говорит: Господь, дорогой, ну вот ты видишь? Ну вот ты видишь? Вот так. Я прямо чувствовал, что в эти моменты я иду один, ты от меня как-то вот отдалялся в эти моменты. И всю тяжесть вот этих трудностей Мне приходилось самому нести. Но Господь отвечал на это: да это не твои следы. Это мои следы, когда я нес тебя на руках, а у тебя сил не было уже идти дальше. И мы читаем дальше в этом рассматриваемом стихе такое вот выражение «верен Бог». Верен Бог, то есть наш Господь, друзья, Он всегда верен нам. Во всех жизненных ситуациях, где Он твердо обещал не оставить нас ни при каких обстоятельствах. И вот это выражение «верен Бог», вот мне кажется, оно относится, вы знаете, в большей степени к верующим людям. Бог верен тем людям, которые верны Ему. Я не знаю, как может это отнестись к неверующим людям, о какой верности, потому что они же Богу-то ничего не обещали. И Господь им пока в данный момент не может ничего гарантировать. Но для нас, друзья, есть это преимущество, это действительно надо оценить. Нам есть на кого надеяться и кому доверять. В книге пророка Исаии в 54 главе написано так, что «горы сдвинутся». И холмы поколеблются, то есть я своими словами скажу, чтобы что бы ни случилось, написано «милость моя, Господня, от тебя не отступит». Мы также читаем, что верен обещавший. Мы знаем, что все, что Господь нам обещал, все обетования, они имеют просто железобетонное основание. Они все для нас верны и явны. И вы знаете, вот одна из последних фраз вот в этом стихе, я долго не мог ее, наверное, даже не то, чтобы как-то понять, наверное, больше принять. Где сказано о том, что «который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Ну как же так? Ну вот хочется спросить, ну как же так, когда некоторые люди, они, очевидно, они как-то не могут перенести вот свалившуюся на них вот эту проблему, потому что проблема бывает, знаете, как грузовик с щебнем, она валится на человека, придавливают его так к земле довольно плотно, ему уже и не подняться. И вот эти слова ободрения, которые бывают, слышим, так, знаете, наклоняются так на него сверху вниз так. Бог тебе сверхсил не даст, не переживай. Там уже снизу вверх так посмотрев, из-под обломков этой проблемы, просто хочется сказать, это еще не все? То есть бывает еще тяжелее? Да я уже это вынести не в силах, это все, это мой предел. И уже вот эти слова, переданные через апостола Павла, уже не так ободряют. Уже не так как-то придают вот этих вот сил, как хотелось бы. И действительно возникает ощущение, как будто оставлены наедине со своей проблемой. Но, друзья дорогие, это не так. Человек изначально был сотворен для того, чтобы свои проблемы не решать самостоятельно. Он был сотворен для общения с Богом, для того, чтобы он нуждался в Боге, для того, чтобы он просил у Бога советов, обращался к Нему за помощью. И как мы даже читаем в самом начале книги Библии об этом. Грех поменял эту ситуацию. Он сделал ее обратной. После грехопадения мы читаем, что Адам что сделал первонаперво? Да он скрылся. То есть вот поиск Бога прекратился. И уже вот все перетрансформировалось наоборот. Уже Господь ходит: Адам, где ты? Там Иван Иванович, где ты? То есть уже как бы уже Бог как будто должен искать. Изначально было не так. В нас внутренне заложено поиск Бога. Стремление к Нему, попытка обратиться к Богу в любой жизненной ситуации, и в самой сложной, и не очень. Господь неоднократно призывает: «Придите ко Мне все, кому сейчас трудно, кто под каким-то бременем находится, придите, не забывайте о том, что у Меня милость, у Меня помощь». И хотя, конечно, Господь, Он ждет обращения не только тогда, когда человек уже все, знаете, достиг вот этого дна, уже дальше некуда, и все, надо к Богу обращаться. Как я уже сказал, что при наступлении трудностей чистота обращения человека к Богу, она имеет прямую зависимость. Чем больше трудностей, тем больше общения с Богом. Так часто бывает. Вот мне еще на ум приходит, знаете, вот один известный пророк, пророк Иона. Вот он оказался в трудности, все, не хотел, но пора обращаться к Богу. Вот он оказался в проблеме, в такой, трое суток пробыл в чреве кита. Я тоже говорю, конечно, в проблеме. Я не знаю, как это можно слово даже охарактеризовать, проблема. Для меня это вообще бы ЧП. Ты в чреве кита. Я не знаю, мне скажи, что бывает хуже. То есть, причем он ждал зачем-то трое суток. Написано, спустя трое суток. Он говорит, Господу возвал я в скорби моей. И он услышал меня. Мне кажется, можно было возвать пораньше. Скорее всего, был бы услышал раньше. То есть не обязательно, мне кажется, вот выжидать вот этот период, чтобы уже был предел, друзья. Поэтому если есть нужда, когда вот приходит эта ситуация непростая, мы не знаем, как поступить и что делать. Друзья дорогие, ну, надо не ждать. И, собственно говоря, Господь-то сам не ждет от нас, пока мы соберемся с силами, стиснем зубы, волю в кулак, как говорится, и захотим эту проблему решить самостоятельно. Господь не ждет от нас этого. Он ждет, когда мы скажем: «Господь, без Тебя ничего не могу. Я слаб и немощен. Я слаб и немощен». Вот это и есть проявление той силы, о которой говорит апостол Павел. Многие мужи веры, то есть не надо думать, что все герои Библии, они были сильны, вот именно поэтому их запечатлела эта книга на протяжении всей истории, чтобы мы вот как-то вдохновлялись. Друзья, многие были не без немощи. Если мы вспомним ангел Господень, когда пришел к Гедеону, что Гедеон ему ответил, великий воин? Он говорит: да я самый бедный, из самого слабого колена вообще, куда я пойду? Когда Господь призывал Моисея, Моисей говорил: как, я вообще не оратор, куда меня посылать, и косноязычен, и так далее, с дефектами. Давид, великий муж веры, тоже, когда оступился, часто признавался в своей немощи, в псалмах описывал раскаяние. Друзья, да сам апостол Павел, который вот в этом первом послании Коринфянам, в этом месте, который мы прочитали, пишет о том, что не пошлет сверхсил, во втором послании Коринфянам, в первой главе, если мы посмотрим, как он описывает свои приключения в Асии, он говорит: мы были отягчены чрезмерно и сверхсилы, так что в живых не надеялись остаться. Но остался в живых. Слава Богу. Когда я слаб, тогда силен. Вот чего ждет от нас Господь, друзья. Что когда придут испытания сверхсилы, и мы скажем, что я больше не могу терпеть, для меня это просто предел, мы должны помнить, друзья, кто может дать эти силы. Если у нас нет этих сил, кто может нас дать эти силы, и кто обладает этой силой? И признать, что у меня хоть и сил нету, но пусть Господь, твоя великая сила, с этого момента действует во мне. И я уверен, что уже многие здесь присутствующих, они проходили эти испытания, которые превышали, как казалось, их физические силы, физические возможности, и Господь утешал, Господь помогал и избавлял. Написано, что Господь – Отец всякого утешения, Бог милосердия. Он утешает во всей как скорби нашей. Может, конечно, возникнуть вопрос, но для чего посылать вот это все, чтобы потом утешать? Друзья, для того, чтобы и мы сами потом могли делиться этим драгоценным опытом, делиться и утешать своего ближнего, вспоминая о том, как нас Бог утешил, каким утешением нас утешил, через что мы прошли. Вот мы получаем этот действительно духовный опыт, которым мы должны потом делиться. Конечно, глядя на меня, может быть, сейчас можно кому-то подумать, что молодец ты, наверное, знаешь, о чем говоришь, ты любишь каждое испытание для себя и с каждым испытанием возрастаешь. Друзья, наверное, проповедник говорит о том больше, как надо. Но если мне лично задать вопрос, ты хочешь испытания, так испытания, чтобы прям возрасти, я, наверное, вам так сразу не отвечу. Не отвечу, потому что в некоторых ситуациях, знаете, вот приходит вот это наше такое, ну, наше человеческое. Ну вот, ну это-то за что? Вы знаете, бывает ответом на «за что» может являться еще такой фактор. А как нам еще возблагодарить действительно Бога и понять, насколько много мы имеем, много блага, здоровья, там, материальный достаток? Я не говорю сейчас, конечно, про достаток, который заключается в каких-то автомобилях, очень дорогих, там, домах заграничных. Это не имеет никакой ценности. Я говорю о том, что нам на все хватает. Мы по большому счету, вот так, чтобы прямо экстренно, мы ни в чем не нуждаемся, или такие случаи для нас, ну, крайне редки. Я хочу еще вспомнить один такой, одно исследование, что ли. Оно достаточно давношнее, но мне кажется, оно актуально и сейчас. Это статистическая такая выборка, которая называлась «Мир, сокращенный до 100 человек», сохраняя все пропорции. И вот в этой статистической такой выборке там были, знаете, несколько таких тезисов, они очень яркие, я хотел бы и наше внимание сакцентировать, дабы мы вспомнили о том, что как у нас все хорошо, братья и сестры. Из 100 человек 80 жили бы в бедности, 70 не умели бы читать, 50 человек голодали бы или недоедали бы. Один умирал бы в данный момент, пока я говорю, и один рождался бы в этот момент. У одного только был бы компьютер, и один имел бы только высшее образование. Если у нас есть сегодня что покушать и есть что одеть, то мы относимся к 75 самым богатым людям из 100. Если у нас есть еще в кошельке хоть какие-то деньги или на карточке, вообще любая сумма, мы относимся к 8 самым счастливым людям из 100. Братья и сестры, как не задуматься о том, что у нас много блага, даже в связи с этими событиями, которые в последнее время идут, уже, честно говоря, они настолько уже слух замылили, что их уже слышать не хочется. Вакцины, эти прививки, там отовсюду это льется. Друзья, мы действительно очень богаты в этом плане, очень счастливы. И надо об этом помнить. Потому что как нам еще об этом вспомнить, если мы имеем столько, и если на время мы, может быть, чего-то не лишимся на короткое время. И Господь через апостола Павла, Он призывает надеяться нас не на самих себя, но на Бога, Отца нашего Небесного Всемогущего, который помогает во всех ситуациях и избавляет нас. Господь еще также напоминает нам, что, как я уже называл вот этих вот мужей веры, Он изначально-то сильных не выбирает. Он силу дает уже тем, кого выбирает. И поэтому мы, получается, просто, ну, как бы обречены в хорошем смысле этого слова на помощь от Бога, на поддержку от Бога. То есть, и поэтому чем быстрее мы передадим вот этот руль управления, скажем так, штурвал в руки нашего Господа, чем быстрее мы Ему доверимся, тем быстрее и для нас будет ответ этот понятней, как нас с этим справиться и вообще для чего нам это. И тот стих Священного Писания, с которого мы начали эти рассуждения, в котором говорится о том, что Господь не попустит нам быть искушаемыми сверх сил, это совсем не значит, дорогие, что на момент испытания вот этого искушения мы имеем этот запас прочности. Это совсем не значит, что мы имеем какой-то вот этот коэффициент запаса там в килоджоулях, я не знаю, там физики меня поймут, чтобы все это преодолеть, еще и силы останутся. Это значит, что даже если мы не видим в себе вот этот внутренний резерв, этот резерв и потенциал знает наш Господь. Я не знаю, конечно, может быть, пример как-то не особо будет относиться сюда, но вы знаете, как возрастание получают, ну, мускулы у культуристов? Буквально чуть-чуть времени займу, расскажу. Мне просто интересно стало, уже сам как-то этим увлекался. Когда делает культурист, вот этот, кто штанги поднимает, дяди такие могучие, они делают упражнения свои, они делают несколько подходов по несколько повторений. Так вот, наращивание мышечной массы, оно происходит только в последний подход, в 2-3 последних повторения. Все до этого – это просто так, разминка. Поэтому они, кстати, работают часто в паре, когда уже нету сил тянуть, им партнер помогает. Нету сил, наш мозг по нейронам посылает сигнал нарастить. Друзья, и здесь мы не знаем наш потенциал. Но мы должны получать этот духовный жизненный опыт, который потом перетрансформируется для нас в этот в опыт знания. И вот он, истинное значение этих слов, что при искушении даст и облегчение. Пройдя эту ступеньку, бывает маленькая ступень, бывает побольше, вот получая этот опыт, мы действительно в дальнейшем сможем гораздо легче проходить подобные испытания. И Господь знает наш предел, знает наш потенциал. И Он со словами, даже не то, что ты справишься, а мы справимся. Обязательно справишься, а Господь всегда будет рядом. Он знает наш предел, и Он точно не пошлет сверх сил. Да благословит, да укрепит и сохранит всех нас Господь. Аминь.